Глава 12. Стальной ставень жалюзи, закрывающий переднюю дверь магазина автозапчастей, был опущен и заперт. Но Джилл сумела пробраться внутрь, войдя в боковую дверь гаража. Магазин был достаточно большим, хорошо защищен от воров и, конечно же, от любого зомби. Но она не сомневалась, что Немезис сможет сюда попасть, если захочет. Джилл оставалось надеяться, что он не сможет отследить ее так далеко. Но ведь это, похоже, его специальность. Девушка не имела ни малейшего понятия, как у него это выходит. Монстр шел по следу, используя обоняние? Навряд ли, если вспомнить ее пробежку к заправке. Она пряталась из тени в тень и слышала грохот, издаваемый Немезисом. Но он не достиг результата, когда искал ее в куче заброшенных автомобилей. Если бы он выискивал Джилл по запаху, то уже мог бы ее поймать. Однако, откуда тварь знает, что преследует именно ее? Если другая женщина ее параметров окажется на пути Немезиса, может ли он ошибочно принять ее за Джилл? Девушка ходила по освещенному гаражу, ступая на промасленный и липкий пол. Ботинки Джилл почти не издавали шума, а мысли блуждали, когда она проверяла двери. Джилл не знала, как Немезиса запрограммировали на нахождение и уничтожение Старс, или почему, как казалось, он время от времени прерывал преследование. После смерти Брэда она осталась единственным членом Старс в Ракун-Сити. Разве что шеф полиции Айронс входил в состав команды «Б», кажется, 20 лет назад, и он, наверное, тоже все еще находится в городе. Джилл покачала головой. Нелепо. Крис раскопал достаточной информации относительно Айронса, свидетельствовавшей о том, что он работал на «Амбреллу», как и таинственный мистер Трент, судя по всему. Разница была лишь в том, что Трент, казалось, хотел помочь им, в то время как Айронс оказался продажной крысой. Если Айронс находился в списке целей Немезиса, Джилл совершенно не возражала против этого. Из гаража она перешла в офисное помещение, которое, как было видно, и местом для отдыха. Там располагались автоматы с содовой, небольшой стул, пара стульев и захламленный рабочий стол. Джилл подняла трубку телефона, но услышала только молчание, как и предполагала. «Сейчас я, наверное, подожду», — произнесла она, никому не обращаясь, облокотившись на прилавок. «Если Немезис не появится через несколько мгновений, она выскользнет из здания и снова направится к трамваю». Джилл удивилась бы, если Карлос уже находился там, и если он нашел выживших из своего взвода. Что это был за взвод? Служба «Амбреллы» по борьбе и как-то там дальше. Вероятно, одна из их полулегальных служб. Выйдет хороший пиар, если новости о Ракун-Сити все же будут транслироваться. Администрация «Амбреллы» могла бы указать на свой отряд специального назначения, поведать СМИ, как быстро и решительно они действовали, когда узнали о произошедшем несчастном случае. Но они не будут называть это несчастным случаем, потому что так могла бы подразумеваться их причастность к происшествию. Несомненно, они уже нашли козла отпущения, на которого можно повесить смерти тысяч людей. Даже если это не сможет сделать она или ее друзья, так или иначе правда окажется на поверхности. Так и будет. Джилл заметила рядом несколько инструментов. Набор гаечных ключей, пара ломов, и ей пришло в голову, что они могут пригодиться в трамвае. Будет отвратительно, если, добравшись до трамвая, она обнаружит, что там нужна отвертка или что-то подобное, и придется возвращаться. Джилл не разбиралась в механике, но, может быть, Карлос в этом что-то понимал. И тут раздался грохот. Джилл спряталась за прилавком, как только услышала медленный и тяжелый стук в боковую дверь гаража. Настойчивый и сильный. Немезис? Нет, удары были громкими, но не настолько мощными. Это был либо человек, либо... Ух! Тихий, голодный стон приглушенно доносился через дверь. К нему присоединился другой, затем третий, и вот их уже целый хор. Носители вируса! Они издавали столько шума, будто там была целая стая. Облегчение от того, что это был не Немезис, быстро исчезло. Дюжина зомби ломилась в двери, как будто на них висел яркий рекламный неоновый знак с надписью «Лучшая еда». И как теперь мне выбраться отсюда? Ее простой план скрыться, пока не объявился Немезис, потерпел крах. Нужно было составить новую схему действий, и для этого оставалось очень мало времени. «Давай, действуй, придумай что-нибудь, а то не останется ничего, кроме как выскочить на улицу и начать раздавать им пинки под зад». Джилл вздохнула. Едва ощутимый холодок ужаса у нее внутри все это время не исчезал, и она уже не обращала на него внимания. Снаружи разлагающиеся носители вируса продолжали топтаться и стонать, беспомощно ударяясь об дверь. Было бы неплохо обдумать оставшиеся возможности. У Джилл оставалось на это в запасе несколько минут. Они добрались до трамвая без происшествий. Карлос почувствовал новую надежду, когда они добрели до двора станции. Рядом находились горящие развалины, и в этом месте не было никаких зомби или других монстров, а Михаилу, казалось, не становилось хуже. Ворота мэрии были открыты, на соседнем пьедестале располагались оригинальные часы с делениями в виде драгоценных камней, все из которых находились на месте. Значит, Джилл уже здесь проходила. Карлос рассчитывал на то, что ей удастся это сделать, но все равно почувствовал облегчение. «Это там!» — произнес Михаил и кивнул, прищурившись от налетевшего порыва зловонного дыма, который стелился над ними. Справа располагалось старинное здание, трамвайная станция или, возможно, мэрия. Перед ними, за закрытыми турникетами, заграждающими путь, стояли стилизованные под старинные вагоны трамваи. Они были покрыты немного выцвевшей красной краской. Когда наемники подошли ближе, Карлос заметил, что большую часть второго вагона скрывала тень, которую отбрасывал выступ здания. Джилл, должно быть, ждет в одном из них. Карлос оттолкнул бедром прутья турникетов, а Михаил оперся о стену станции. «Почти добрались», — обрадовался Карлос. Михаил слабо улыбнулся. «Ты, наверное, будешь рад сбросить мою задницу на сиденье». «Я больше бы обрадовался возможности устроить на сиденье свою задницу и достать билет в один конец, куда-нибудь подальше отсюда». Михаил рассмеялся. «Я все слышал». Они продвигались к выступу. Карлос пытался разглядеть в окнах обоих вагонов какое-либо движение, но безрезультатно. Он не чувствовал присутствия кого-либо рядом. Место казалось полностью пустынным, покинутым и безжизненным. «Надеюсь, ты задремала там внутри, Джилл Валентайн». Боковая дверь первого вагона, до которого они добрались, была заперта, но вторую им удалось открыть. Беглый осмотр салона показал, что он был пуст. Карлос помог Михаилу подняться внутрь и усадил его на скамью у окна. Как только командир взвода прилег, он, казалось, перешел в полуобморочное состояние. Я схожу, осмотрю второй вагон, заодно попробую включить здесь свет, — сказал Карлос. Михаил хмыкнул в ответ. Джилл не оказалась и во втором вагоне, но Карлос нашел там панель управления электричеством рядом с водительским местом. Оливейра нажал на кнопку, и ряд ламп на потолке загорелся, осветив пол из старых досок и ряды красных виниловых скамеек вдоль обеих стен. «Где же ты, Джилл?» — пробормотал Карлос, чувствуя, как беспокойство за нее усиливается. «Если с девушкой что-нибудь случилось, он также будет ответственен за это, потому что не сопроводил ее назад к ресторану». Михаил едва находился в сознании, когда Карлос вновь осмотрел его. Но это состояние больше напоминало сон, чем что-либо еще. Пока врачи не осмотрят рану, вероятно, отдых будет для него лучше всего. В конце вагона находилась открытая панель управления, которую Карлос начал осматривать, стоя на коленях. Его сердце ёкнуло, когда Оливейра увидел, что там располагалась часть главной электроустановки состава, и несколько частей отсутствовало. Он не разбирался в трамваях, но не надо было быть гением, чтобы понять, что машину невозможно запустить, когда в механизме отсутствуют детали, особенно в такой древней системе. Вроде как отсутствовали предохранительные пробки. «Черт побери!» — прошептал Карлос и услышал слабый смех позади себя. «Что там не так?» — сказал Михаил. «Тут нет предохранителей», — ответил Карлос. «И эти цепи должны бы замыкаться. Нам надо как-то их соединить, если хотим заставить эту штуку ехать». «Сразу, к северо-востоку отсюда», — начал Михаил, но ему пришлось сделать паузу и отдышаться перед тем, как продолжить. «Есть заправка, ремонтная мастерская. Это один из ориентиров на карте города. За ней начинается пригород. Возможно, там есть инструменты или оборудование». Карлос задумался. Он не хотел оставлять Михаила одного, и Джилл либо Николай могли появиться в любую минуту. «Но мы не сможем никуда доехать без электрического провода и предохранителя высокого напряжения. А Михаил находится на грани отключки. Что же мне выбрать?» «Да, хорошо», — тихо произнес он, шагнув к Михаилу. Карлос внимательно посмотрел на него. Нездоровый румянец на щеках и восковая бледность лба вызывали беспокойство. «Как можно догадаться, мне придется выйти наружу. Не желаешь присоединиться?» «Ха-ха!» — тихо усмехнулся Михаил и добавил. «Будь осторожен!» Карлос кивнул. «Попробуй немного поспать. Если кто-нибудь покажется, скажи им, что я скоро вернусь». Михаил уже снова провалился в дрему. «Конечно!» — пробормотал он. Карлос проверил винтовку Михаила, чтобы убедиться, что она заряжена, и поставил ее у скамьи в пределах легкой досягаемости. Он хотел найти еще какую-нибудь тему для разговора, любые слова ободрения, но так и не найдя их, развернулся и направился к выходу. Михаил не был глуп, он знал, что все это очень рискованно, в том числе и его жизнь зависела от этого риска. Карлос глубоко вздохнул и открыл дверь, умоляя Бога, чтобы заправка оказалась не слишком далеко. Чан ушел, и не было никакой возможности определить, куда он мог направиться. Николай опоздал всего на несколько минут. Компьютер был все еще теплым. Очевидно, Чан отправил свое сообщение совсем недавно. На стекле монитора отображались помехи и звучал треск статического электричества. Николай со злости схватил монитор и швырнул его через всю комнату. Тот разлетелся россыпью стекла и осколков микросхем. Но Николаю не полегчало. Он жаждал крови. Если Чан вернется в офис, Николай зверски изобьет сторожевого пса перед тем, как оборвать его жизнь. Разъяренный Николай зашагал по захламленному офису. «Он дразнит меня своим невежеством. Он так глуп и так забывчив. Как этот кретин вообще до сих пор остался в живых?» Николай понимал, что мыслит сейчас нерационально, но Чан взбесил его. Дэвис Чан не заслуживал чести быть одним из сторожевых псов и участвовать в этой операции. Он не заслуживал даже права жить. Постепенно Николай совладал с эмоциями, глубоко дыша и вынудив себя дважды досчитать до 100. Для его игры еще оставалось время. Кроме того, план Николая зависел от наличия информации, необходимой Амбрелле. И если Зиновьев намеревался украсть эту информацию, он вынужден немного подождать и позволить другим сторожевым псам собрать ее. Отправляемые ими ежедневные полевые рапорты содержали лишь голые подсчеты ситуации и количества жертв и были нужны только для очередной регистрации человека, отправляющего отчет. Настоящий материал сохранялся на диске, куда переписывались все найденные документы или какие-либо еще файлы, если сторожевой пес рассматривал эту информацию чрезвычайно важной. И в это время, пока я жду, можно проверить, как там мои товарищи в трамвае. Николай остановился, обрадованный тем, что может действительно испытать наслаждение, обманывая Карлоса и Михаила. Каким-то образом эти двое превратили все вокруг в еще более захватывающую игру. Разве они могли подозревать Николая? Что они говорили о его внезапном отбытии? Что они подумали о нем? И что могло быть лучше, чем наблюдать, как тело Михаила медленно покидает жизнь? Видеть, как он теряет способность трезво мыслить, и как молодой протагонист Карлос напрасно бьется с необратимым. Николай мог бы заблокировать колокольный механизм, как только они достигнут часовой башни. Потом он мужественно вызовется добровольцем, чтобы найти больницу, из которой можно принести нужные припасы. Зиновьев внезапно рассмеялся жестким лающим смехом, который разорвал тишину в комнате. Он убьет доктора Аквино, ученого, который, как предполагалось, отсылал сообщение из больницы и, несмотря на происходящее, работал над вакциной. Николай знал, что Аквино было приказано проследить за уничтожением больницы перед уходом из Ракун-Сити, чтобы стереть любые следы, свидетельствующие об исследованиях Амбреллы. В больнице также содержались некоторые особи органических разработок, от которых Амбрелла решила избавиться. Хантеры, гамма-серии. Взрывом больницы можно было разрешить сразу две задачи. Казалось, что хантеры гамма не были достаточно эффективны. И по этому поводу произошло серьезное разногласие в администрации. Нужно ли уничтожать прототипы? Если Николаю удастся подстроить, чтобы Карлос был вынужден вступить в бой с одним из них, ему бы удалось самому заполучить ценную информацию, которую можно будет выгодно продать. И он также смог бы решить несколько задач одним махом. План, выстроенный в его голове, выглядел логично, однако весь план потерпит крах, если что-то пойдет неправильно, или если самому Николаю он покажется несовместимым с его задачами. Зиновьев не был идиотом, но составление планов помогало заполнить время вынужденного бездействия и не давало ему впасть в уныние. В приподнятом настроении Николай повернулся и направился к двери. Ракун-Сити был подобен призрачному королевству, где он был правителем, способным делать все, что пожелает, что угодно и где угодно. Врать, убивать, наслаждаться поражением других бойцов. Николай мог делать все это, а в конце его ожидало вознаграждение. Зиновьев снова пришел в себя. Настало время для продолжения игры.